Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Я начинаю свою пока ежевечернюю программу, которая называется «Ганопольская правда». У нас сразу хочу объявить, что в 10 минут, то есть через 10 минут, мы поговорим с Ксенией Лариной в аудиоформате, вот так, как мы обычно делаем, и поговорим о театре «Линком». У меня с театром «Линком» связано очень много личных воспоминаний. Но он как бы, театр «Линком» изменил мою профессию, если можно так сказать. Но обо всем по порядку. Но вначале я хочу вам пожаловаться. Сейчас вы узнаете, почему. Вот сейчас у нас начинают добавляться зрители. Я хочу попросить вас, чтобы вы ставили лайки, подписывались. Пожалуйста, делайте это. Доброго дня, Орландо, Флорида. Ждем ураган и слушаем вас, позже несчастным. Значит, теперь послушайте меня. Что произошло со вчерашним стримом? Я вам объясню. Значит, я его выложил. После этого перед сном я посмотрел, а его нет. Одновременно мне пришло письмо, претензия по авторским правам. И написано, вы ничего не делаете с этим стримом, потому что правообладатель собирает какие-то там сведения и так далее, и так далее. Просто у вас не будет монетизации. Ну, у меня ее и так нет. Короче говоря, ладно. Хорошо, я не в претензии. Утром я встаю, стрима нет. Я стал разбираться. И оказывается, что это было вчера в том фрагменте, где я показывал вам рекламу ЛДПР. Помните, там было «I feel good», ну и так далее. Оказывается, это было переозвучено теми людьми, у которых я взял. Я не знаю, зачем они это сделали, потому что в оригинале хорошая музычка. А потом я начал... А я это не заметил. Я подумал, что ну если у них она была, то как-то... А почему как-то? Будь внимателен. Короче, началось. Я вырезал этот фрагмент. После этого я выложил. И началась многочасовая история пересчитывания. Знатоки меня поймут, этого стрима. И, короче говоря, он появился, и вы его сейчас можете увидеть. Его посмотрело там где-то под 25 тысяч человек, что для меня полная катастрофа, потому что сейчас меня смотрят даже там под 50 тысяч человек. Короче говоря, Ганопольский, будь внимателен. И... Понятно, что ты, Ганопольский, хочешь сделать жизнь твоих зрителей интересней. Но не делай это во вред себе и другим. Что я вас хочу попросить? Посмотрите, пожалуйста, этот стрим. Он выложен. И, значит, знаете что? Это была хорошая очень вчера передача. Я очень много вам видео показал и так далее. Поэтому посмотрите, посмотрите. Он не постарел за один день. Через несколько минут мы включим Ксению Ларину, а сейчас я хотел бы коснуться истории с театром «Линком». Театр «Линком» сыграл огромную роль в моей жизни, потому что... Я вам рассказывал когда-то, я поступил в институт, это был 76-й год, и тогда была такая история, тогда, значит, были все титаны, ну, три титана. Это был театр на Таганке, это был «Эфрос» в театре на Малой Бронной, и для меня это был «Линком». Потому что там пошла «Юнона и Авось», там вообще почерк Захарова. Я просто восхищался, я был им без ума. Ну, потом, вы понимаете, начали там актеры умирать и так далее. Ну, это естественный процесс, но театр держался. Ну, и в конце концов умер Марк Анатольевич Захаров. И, знаете, это был для меня огромный удар, потому что это, ну, такая была моя связь с моей Москвой, с той русской культурой, которая не сейчас. Это стилистически мне очень нравится и так далее. Ну, в общем, короче говоря, это часть моей биографии. Хотя с самим Марком Анатольевичем Захаровым я разговаривал там 2-3 раза в жизни, когда он приходил на эхо. Значит, теперь они собрались ехать в Израиль со спектаклем «Поминальная молитва». В интернете он есть, в плохом качестве, вы можете посмотреть, там еще Леонов играет и так далее. И вот начались протесты в Израиле, очень суровые по поводу того, что этот театр спонсирует войну. Ну и там стали приводить факты, туда они сделали, вот все они поддерживают, они там ездят на всякие, ну и так далее, и так далее. В общем, вы поняли. И в конце концов, чтобы не было провокаций, израильтяне приняли решение, что театр не поедет. Ну ладно. Да, Карина Минасова, «Поминальная молитва» – гениальный спектакль. А самое интересное, что Варшавер, он директор театра, и он сейчас им руководит, и он был директором театра при Захарове. И вот они ответили. И это, конечно, знаете как? Это, ну, похоже на что-то страшное. И я вам прочитаю, что они ответили. Это не полностью. На линком Марка Захарова и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия, низкого пошиба, перемежающегося с угрозами местечковой коммунальной кухни. К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра, где они должны были выступать, и от властей Израиля, как и гарантии безопасности, мы не получили. А теперь пошла тяжелая артиллерия. Ну, во-первых, вы обратили внимание, написано «местечковая кухня». А вот дальше слушайте слова. Они опубликовали это в российской газете, что тоже симптоматично. «Корчащиеся в бессильной злобе израильские Иваны, не помнящие родства, изображающие победное ликование, всего лишь вновь продемонстрировали неприглядный вид защитников Украины, сыто сидящих на государственных шеях различных стран. Тех самых патриотов, что убежали из ставшей вдруг любимой Украины с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами, открытыми маршами в честь Бандеры и дивизии СС «Галичина», с ее ярыми национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских на Донбассе. Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне. Включаю и набираю Ксению Ларину, потому что с ней я могу поговорить по этому поводу. О, да, это сильно. Это сильно. Договорились в 10 минут. Ну ладно, она перезвонит. Понимаете, я в затруднении, не понимаю, как мне к этому относиться. Причем под этим обращением написано, что его подписал весь коллектив театра. По поводу чего Ксения Ларина, по-моему, написала, что она удивлена, что все действительно подписали. Понимаете, это дилемма. Вообще есть такое правило отделять то, что делают артисты, от их политической позиции. Ну вот известная актриса сказала там антисемитские всякие вещи, кто там еврей, кто не еврей. Кстати, по этому поводу мне очень понравилась шутка, что Колобок русский, она узнала, что Колобок русский знаменитый, это на самом деле маца по матери. Да, Денис Попков пишет, плакали, но подписывали. И вот я думаю, как мне оставить внутри себя, да, Анна Маркс, Медведев, видимо, помогал писать, да, Мария Бабичева, такое советское обращение пахнуло мерзостью совка. И как мне теперь смотреть спектакли Линкома, ну, я не въездной в Россию, поэтому как бы не очень понимаю, как мне к этому всему относиться. Ну, сейчас попробую еще раз Ксению набрать. Чего она как-то вдруг передумала, что ли, со мной общаться?
Алло.
Ну вот, появилась, не запылилась. Привет.
О, ты мне сказал в 10, а у меня-то сейчас 9.
А, у тебя еще час туда.
Да, ну не страшно, сейчас я уйду подальше от людей. Да. Значит, так, ты меня слышишь?
Ты меня слышишь? Я уже, да. Послушай, я уже прочитал вот это вот обращение, да?
Ага.
И сейчас я тебе прочитаю еще одну по этому поводу штучку. Да. Вадим Жук пишет так. По-моему, история с Линкомом и его ответом такая жалкая и явная, что дотаптываться на ней ниже всякого достоинства. Единственное, что мне жаль, пишет он, что в дело это волей-неволей вмешана пьеса прекрасного Гриши Горина, могучего и великодушного. Послушай, может быть, действительно нет смысла как бы топтать их? Ведь понятно, что они это сделали под давлением.
Послушай, Матвей, сколько тебе лет?
Много.
Вот. Ну, я тебя умоляю. Ну, под каким давлением можно заставить написать такую мерзость? Ну, хорошо, давай, мы с тобой не жили в сталинские времена, но, наверное, тогда, когда тебя там головой били об стену, били по пяткам с резиновыми дубинками, раздевали догола и били тебя по гениталиям, наверное, ты напишешь и не то, и писали. Но сейчас я себе вряд ли представляю такую ситуацию, когда сотрудники, целый отдел ФСБ пришел в театр Линком или, наоборот, вызвал театр Линком к себе, положил их всех на пол, раздел догола и стал бить по яйцам и по жопам. Ну, я тебя умоляю, ну ты чего? Поэтому, а потом и второе. Мне не очень не нравится вот это вот топтать, не топтать. Что значит топтать? Это публичный поступок. Давай мы все-таки так и к этому относиться. Публичный поступок очень известных и уважаемых людей, звезд театра или вообще коллектива театра, как они сами себе подписываются. Поэтому почему людям, которые это прочтут и которые это увидят, почему им отказано в праве это обсуждать? Осуждать или не осуждать, судить, не судить, топтать, травить, булить. Это все глаголы, которые не имеют никакого отношения вот к такого рода происшествиям. Человек заявил, или коллектив заявил о своей позиции. Заявил подло, мерзко, гадкими словами, позорными. Я считаю, если ты у меня спросишь, как я это расцениваю, топтать, не топтать, я считаю, это самоубийство театра. Просто такое аутодафе, вот коллективное, просто самоубийство.
Для кого, Ксения? Для нас с тобой, но не для зрителей.
Нет, зритель, в данном случае меньше всего меня интересует зритель. И мне кажется, что и зрителю, по большому счету, зрителю, в принципе, вообще по барабану. Он может вообще ничего не узнать. Что там было, в каком Израиле, он в Москве он находится. Или где там в каком-нибудь городе, как, не знаю, Новосибирске, куда приедет благополучно этот театр. Ленком, никто его не запретит. Зрителю все равно. Мы же не о зрителе сейчас говорим. Мы говорим о том, что совершают эти люди. Тут понимаешь, в чем дело? Топтать, не топтать. Это я, совсем мне не нравится этот вектор. Совсем, мне кажется, неверный. Тут я тебе скажу, что после ухода Марка Захарова взял власть в свои руки в этом театре директор Марк Варшавер, который и до ухода Марка руководил этим театром по большому счету и фактически. И во многом строил самого Марка Захарова. Рекомендуя, требуя настоятельно, что да, что нет, кого брать, кого не брать, какой спектакль ставить, какой не ставить, где принимать участие, где не принимать участие. Все это, ну, как бы люди, которые театром занимаются профессионально, все это помнят. После ухода Марка, уже в 22-м году Марк Варшавер организовал такое аналогичное письмо от коллектива театра. Угадай, куда он его написал и по какому поводу.
Не это знаю, написал, скажи.
Он написал господину Бастрыкину, Следственный комитет, с требованием защитить театр от нападок артистки Александры Захаровой, которая, значит, устраивает, инкриминирует какие-то мошенничества, устраивает, инициирует проверки финансовой части театра. И Марк Варшавер и коллектив театра очень просит вмешаться Александра Бастрыкина в эту ситуацию и оградить его от нападок Александра Захарова.
Не знал.
Вот я тебе сообщаю. Сильно. Понимаешь, это было вот еще до войны, но уже в феврале 22-го года, в начале. Вот это я помню. Вот так что здесь ничего нового нет, но на самом деле, что меня выбесило в этой вообще ситуации, что это подпись под этим письмом. Коллектив театра, Московского государственного театра Ленком Марка Захарова. Коллектив, он не целиком состоит из Z-патриотов. Там их много, включая самого главного директора театра Марка Варшавера. Он абсолютный пропутинец, запутинец, запутинец, трижды запутинец. Готов жизнь положить за своего президенты. Но там очень много артистов и сотрудников театра, которые придерживаются точно такой точки зрения. Они готовы, да, они такие. Но ты же это письмо прочитал, этот пассаж, посвященный Украине, мне кажется, там даже вопросов никаких не возникает. Это же ясно, что как люди к этому относятся, как они это воспринимают. И как у них хватает вообще наглости и совести приезжать с гастролями, с таким спектаклем, как поминальная молитва, прикрываться им, по сути, для того, чтобы выразить свою антиукраинскую позицию и пропутинскую. Рассказать, то есть мы теперь вместе с помощью Шоу Малейхама и Григория Горина расскажем вам всем про украинских нацистов в городе Тель-Авиве. Ну, ты сам посуди, вот где вообще у людей либо мозг, либо совесть, либо принципы? Это просто какой-то ужас. Я очень жду, что кто-то все-таки из коллектива театра, я знаю многих актеров и сотрудников театра, которые совершенно точно никоим образом не разделяют ни этих слов, ни этой позиции, ни этого письма, ни этого заявления, ни этого всего. Но вот они по разным причинам остаются в театре, сидят и, схватившись за голову, смотрят, наблюдают за всем этим. Я бы очень хотела, чтобы кто-то из них сказал, что нет, ребята, я не подписывался или я не подписывалась. Ну, представь себе, что мы с тобой на «Эхе Москвы» работаем, и вдруг у нас от имени коллектива радиостанции «Эхо Москвы» вот выходит такое заявление. Не от имени Венедиктова, не от имени Леси Рябцевой, а от нас с тобой. Вот ты бы что бы ты сделал?
Ну, я как минимум задал бы вопрос.
Вопрос, конечно. Потому что такие вещи, если они делаются, ну, я даже тебе говорю, что я даже в глухом совке такого не помню. Чтобы вот таким образом, либо это делается, формально проводится какое-то собрание, где как бы все одобряются, руки поднимают. Но я уверена, что здесь этого не было, безусловно. Это явно писалось там каким-нибудь одним-двумя человеками. А вообще этот стиль, конечно, что-то такое, какого-то пьяного Медведева и глубокого глухого совка. Причем совсем такого совка, в котором даже я не жила, это было до меня. Вот вся эта стилистика этих текстов, это было до меня. Это я потом в документах читала, как это было. В старых газетах, пожелтевших, каких-нибудь сталинских времен. Это позор просто. Позор. Вот что я могу сказать.
Спасибо тебе большое, что ты приняла участие. Ну, с кем мне было это обговорить?
Спасибо тебе за то, что позвонил.
Ну да. Давай, до встречи, дорогая.
Счастливо, пока.
А, понимаете, вот Алекс пишет: Ксении легко из-за границы говорить, конечно. В каком смысле? Я тоже за границей, тоже мне легко. Просто каждый человек делает свой выбор. Они сделали свой выбор. И они поставили вот лично меня в очень сложное положение. Я еще раз вам говорю. Вы простите меня, у каждого из нас есть свои эстетические, культурные предпочтения. Вы знаете, что некоторые там на Западе слово не то сказали, и у них концерты аннулируются, и так далее, и так далее. А вот здесь вот этот набор действительно пьяного Медведева слов, я теперь, ну, как? Тех артистов, которые принимают участие вот в этих записях, их уже нет в живых. Поэтому записи можно смотреть. А вот так вот пойти в театр. И тут, понимаете, тут некоторые пишут: зачем вы об этом говорите? Я вообще не знаю, что такое Линком. Ну вот люди в Украине, молодые особенно, но они не знают, что такое Линком. А дело не в этом. Был хороший театр. Ему отказали в Израиле выступать из-за... Ну вот Наталья действительно пишет: Шамлиди, Леонов-младший, это сын Евгения Леонова, генерального актера, послал на фронт свою машину, которую они наполняли гостинцами для солдат. Понимаете, этот театр был всегда в сложной ситуации, потому что он был государственным. Его ценила московская власть еще от Лужкова, и у него... Вот... Ретривер пишет: так у них финансирование федеральное, начнем с этого. И что вас удивляет? Что нацисты есть в Европе, есть в Америке. Дело не в этом. Они боятся, вы знаете, как там сейчас вот так вот и все. И они боятся потерять финансирование, потому что этот театр стоит денег. Эти спектакли у них стоят денег, несмотря на то, что билеты стоят там огромные деньги. Так вот, но все равно. Да, Анири свободная. Да, лучшие ученики оказались. Я думаю, многие из вас поймут, о чем идет разговор. Хорошо. Ну, ничего хорошего, просто это личное. Понимаете, это вот как разочароваться в... Хорошо, пойдем теперь по новостям. Да, Шварц навсегда. Значит, еще раз, моя вчерашняя передача выложена. Прошу вас, посмотрите ее, пожалуйста. Там вчера очень много было хорошего материала. Постараюсь не допускать таких косяков, как я допустил. За 13 недель к новостям. Ставьте лайки, пожалуйста, если желаете. За 13 недель контрнаступления Украины вооруженные силы Российской Федерации смогли уничтожить только 5 танков «Леопард-2» из 71 поставленного, пишет Forbes. Еще около 10 танков получили повреждения и ремонтируются. При этом в боях участвовали почти все «Леопарды», кроме 14 поставленных позднее, практически все члены экипажа «Леопард-2» смогли выбраться из подбитых танков до их уничтожения. Все делают перепост письма Линкома. Вот Россия говорит, что... Вот интересно, продолжается ли эфир? Напишите, пожалуйста, вы меня сейчас видите, слышите? Дело в том... Да, хорошо, мигнул свет, иногда бывает, что вырубается интернет. Значит, вы слышите... Все, ребят, спасибо. Я понял. Вы слышите бесконечные разговоры, что вот экономика российская растет и так далее. Ну, вот это вот все. Андрей Нечаев, экономист, уважаемый и так далее, и так далее. Вот послушайте, пожалуйста. Вот все хорошо, но, как пишут в интернете, есть нюанс. «Газпром» отчитался по итогам первого полугодия. «Газпром». Чистая прибыль по международным стандартам снизилась в 8,5 раз. Несмотря на ослабление рубля, выручка от продаж снизилась на 41,2%. Это не катастрофа, но золотые деньки явно позади. Продажи российской нефти, несмотря на рост цен, сократилась до самого низкого показателя за последние 15 месяцев. При этом в рамках дедоларизации и горделивого перехода на торговлю в национальной валюте, по оценкам экспертов, к концу года у экспортеров скопится на 50 миллиардов долларов индийских рупий, которые невозможно конвертировать и непонятно, как использовать. А в основном прекрасная маркиза, все хорошо. Санкции нам не страшны. Я здесь поясню, что очередной апсерон Путина заключается в том, что, вы знаете, он запретил, ну, он запретил и санкции, так сказать, он сказал, мы будем Индии, давайте продавать, ей нужно это самое. А Индия сказала, мы будем покупать только, если вы будете брать у нас за рупии. Путин сказал, да. И теперь, как верно пишет Елена, бусами цветными из Индии пусть берут. 50 миллиардов должна Индия, деньги лежат в рупиях, и рупии невозможно превратить в доллары, ни в доллары, ни в рубли, потому что Индии рубли не нужны. Можно сказать так, почему Путин еще не закопан между Пригожиным и Уткиным? Но это вопрос к России. Один мой друг, у него закрытый Facebook, В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России. Ну, мой друг предполагает, что никто и не гавкнет. Вот это интересно. Да, пусть фильмами индийскими возьмут. Генеральная прокуратура Германии, дорогие друзья, предъявила бизнесмену из города Сарбрюкен обвинение в нарушении закона о внешней торговле. Вменяют в вину поставки комплектующих для российских беспилотников «Орлан» в обход санкций. Мужчина арестован. Не хочу долго сидеть на этой теме, но он продал компонентов на убийство, компоненты для убийства украинцев на 715 тысяч евро. Значит, детали были использованы, военные техники, в том числе беспилотники «Орлан». Значит, его зовут Вольдемар Вайрихе, имеет два гражданства ФРГ и России. И, чтобы вы не сомневались, он в свое время возглавлял региональную ячейку левой партии Германии. Эта партия известна тем, что организует акции против поставок оружия Украине. Прекрасно. Теперь похороны Пригожина. Значит, они сегодня всех мучили, издевались. Они, самое главное, не хотели, чтобы собралось много народа. Они сделали, значит, Прохоровское кладбище, где похоронили, окружили там машины, полицейские и так далее. Никого не пускали, сказали, семейные похороны. И вот вечером журналистам, BBC пишет, журналистам не удается приблизиться к могиле Евгения Пригожина, которого во вторник похоронили в Петербурге на Прохоровском кладбище. Хочу вам сказать, что Прохоровское кладбище – это такое, ну, так сказать, вот Денис Пупков пишет, Прохоровское кладбище за рекой Лупа. В Питере это заброшенное кладбище называют, неважно как, Путин и тут поглумился. Я хочу вам сказать, что передо мной фотография, которую издалека сделал корреспондент. Тут написано Пороховская, а не Прохоровская. Просто здесь написано Прохоровская. Наверное, просто они сделали ошибку, но извините, я вот читаю по BBC. И вот знаете как, что я вижу? Вам я не могу показать эту фотографию, она очень мелкая. Значит, натыканы могилы, натыканы вот так вот, какие-то постаменты, все заросло деревьями и так далее. И в серединочке крест, вот это его могила. Сейчас там дежурит полиция. Теперь идиотах, вы знаете, есть, помните, да, если человек идиот, то это надолго. Я много раз показывал Гурулева, мордатого такого, который все время говорит «надо, надо, надо». Генерал-расист Гурулев призвал Генштаб армии Российской Федерации применить в районе села Работино тактическое ядерное оружие, отметив, что они, то есть украинские солдаты, там собрались в кучу. Ебанутый, пишет человек, который выложил это дело. Значит, чего я хочу сказать? Кроме того, что Россия страна подлецов, подонков и какого-то зверя непонятного, они еще, вот у них фантазии, знаете, сладкие такие. Такое влажные фантазии. Ну вот вдумайтесь, там сосредоточено много украинцев. Что, русских там нет? Да ему насрать. То есть лишь бы сказать, страна говна и пиара. Глава Федеральной службы России пришел к Путину. У них был разговор, и он сообщил, что почти 13 миллионов россиян не могут расплатиться с долгами. Цитата. «С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся», – отчитался президенту глава Федеральной службы судебных приставов. Помните в сказках «Налог на воздух», «Налог на...» Иногда у них бывают какие-то затмения. Вот посмотрите, красивая девушка такая. Пишет Ходорковский Лайв. Он был никто и звать никак. Дипломат носил и кофе наливал. Чмо болотное. Он никтошка был, сказала эта женщина. Так депутат от «Единой России» из Саратова Юлия Трухманова высказалась насчет Владимира Путина в разговоре со своим соперником на осенних выборах. За это ее исключили из партии, после чего Трухмановой пришлось сняться с выборов. Теперь женщина намерена обратиться в суд. Я все понимаю, но у меня вопрос. А что она делала 20 лет? Почему вдруг только сейчас она увидела? Ну ладно, хоть сейчас. Ну за это ее примерно наказали. Волчий билет. Смешнейшая вещь произошла в Российской Федерации, связанная с баскетболом. Вы знаете, что многие даже у вас... Есть это. В кабельных сетях есть американский канал NBA. Лучшие матчи NBA. Такое круто. Короче говоря, что делают в России? Перед каждым матчем. То есть, еще раз, это американский канал, переозвученный россиянами, которые комментируют по-русски этот стрим, который идет по телевизору. Значит, вот знаете, чтобы вы поняли, до какого, я даже не знаю, как это сказать, идиотизма, кретинизма, доходит российская жизнь. Вот эту знаменитую фразу, да, абсурда. Не, ну абсурд – мирная фраза. Значит, вот действительно, им бы понедельники взять и отменить. Значит, там в чем проблема? Перед каждым матчем, это есть такая традиция, становятся игроки, прижимают руку к сердцу, или как там они это делают, и идет гимн Америки в разном исполнении. И можете себе представить, каждый гимн Америки запикивается. Идет мелодия сверху. Ну, какая-то. Вы можете мне это объяснить? Ну и так далее. Это просто можно сойти с ума. А сегодня мне приятель рассказал, что он смотрел этот канал, и там вообще удивительно было, когда была прямая трансляция и пошел гимн Америки, то ведущий, спортивный обозреватель, стал кричать, чтобы заглушить этот гимн. Канал NBA. Канал NBA. потрясающий канал для Америки. В России его смотрит, ну, нишевый канал, смотрят исключительно любители, вот эти вот ценители и так далее. Даже тут нельзя, чтобы прозвучал гимн враждебного государства. Яшин написал письмо. Значит, я вам напомню, что Украина предложила, что она будет предлагать российским властям обмен самых высокопоставленных несчастных, которые сидят в тюрьме. Яшин ответил. Чтобы снять все вопросы, хочу сделать небольшое заявление. Первое. Я приветствую инициативу Украины и благодарен людям, которые за ней стоят. В разгар войны и на фоне непрекращающихся бомбежек... Подобный акт гуманизма дорогого стоит. Второе. Надеюсь, российская сторона примет предложение и в скором времени обмен состоится. Выход невинно осужденных из тюрем станет большой радостью. Третье. Для себя, тем не менее, я никаких вариантов обмена не рассматриваю. Обмен подразумевает эмиграцию. Для меня это неприемлемо. Четвертое. Свобода в обмен на эмиграцию – сделка, которую Кремль неформально предложил всем лидерам оппозиции еще в 2021 году. Я эту сделку отверг, позицию не менял. Пятое. Оставаясь в России, я выражаю протест против фактического запрета гражданам заниматься независимой политикой. Я протестую против преступной и варварской войны, развязанной Путиным в отношении Украины. И одновременно отстаиваю свое право жить, работать и выражать свободное мнение в собственной стране. Шестое. Я никуда не уеду и доведу свою борьбу до конца, сколько бы времени это ни заняло. Россия – мой дом. Я свой дом не оставлю. В конце концов, кому-то в этом доме еще ремонт делать надо будет. Я не буду это комментировать. Он сидит. Позицию его, я считаю, неправильной. Но я же не российский политик, а он российский политик. Поэтому что говорить? Есть такая газета The Irish Times. Фрагмент оттуда выложил Илья Пономарев. То есть это пишет Irish Times. Традиционные оппозиционные группы, в том числе последователи заключенного в тюрьму диссидента Алексея Навального, Михаила Ходорковского, бывшего главы нефтегазовой компании «ЮКОС», который был заключен в тюрьму Путиным и сейчас живет в Лондоне, неохотно принимают вооруженную оппозицию. Они думают, режим падет, и когда это произойдет, мы мирно вернемся и станем новыми лидерами России. Это идиотизм. Никто не получит власть просто так, говорит Пономарев. Кроме того, аморально говорить, что украинцы должны платить своей кровью за нашу свободу. Люди, не участвующие в сопротивлении, не имеют права и на долю власти в будущем. Чем меня отличает от других представителей российской оппозиции, так это то, что они сидят в своих садах за рубежом и мечтают о будущем, а мы принимаем меры, находясь в Украине. Еще раз, можно любить, не любить Пономарева, к нему разные отношения. Я глубоко уважаю его, но он прав. Мы делали расследование в России, мы будем делать расследование тут. Делаем расследование. Хорошо бы, чтобы украинская армия победила таким образом, что Путина свергли, и тогда... А вот что тогда, мы посмотрим. Почему они решили, что они просто въедут на белом коне? Ну, я уже так боюсь авторских прав. На опубликованном видео лидер группы «Рома Зверь» Роман Билык и гитарист Герман Осипов исполнили песню о своей поездке в прифронтовую зону, которые ответили на публичную критику. Несколько строк песни исполняются от лица солдат подразделения «Каскад», которым ездили музыканты. В этих строчках военные просят исполнителей приезжать чаще, переживают из-за количества иноагентов и предупреждают музыкантов, что они теперь станут нерукопожатными для чистеньких. А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми, станете для чистеньких нерукопожатными. И со всех сторон говно полный вентилятор. Вот такое вот кино сняли нам ребята. Позиция. Значит, вы видели у меня заглавие, оно звучит «Кремль боится мятежа». Пишет «Финанс». Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа. Дана команда не допустить выступлений. Что значит не допустить выступлений? Если люди захотят выйти, и если у них будет какой-то страшный повод выйти, что это спецслужбы сделают против 3-4-5 миллионов человек? Не будем забывать важную вещь про бунт. Какой он в России? Бессмысленный и беспощадный. Это очень правильная фраза. Смысла вообще в бунте мало, если нет руководителей, которые как бы придают осмысленность бунту. И тогда он перерастает в выступление, тогда он перерастает в какие-то стачки и так далее, и так далее. Но и беспощадный. Мы знаем, что ждет. Мародерство, выбитые стекла. Не получится у них, если вдруг нахлынет. Никак не получится. Пишет Леонид Невзлин. Путин в марте 22 года пытался уговорить Шольца признать Крым русским. Журналист Стефан Ламби получил представление о телефонных переговорах между Шольцем и Макроном. Макрон не согласился. Неприятная новость. Евросоюз планирует принять Украину в свой состав к 2030 году. Через 7 лет. Мне это не нравится. Знаете, когда я говорю с нашими политиками украинскими, они говорят, да-да-да, пусть они там планируют, а жизнь покажет. И это правда, все может измениться после победы Украины. Владимир Войнович, гениальный писатель. День рождения был его то ли вчера, то ли позавчера. И все-таки находится огромное количество людей, которые не боятся лгать, лжесвидетельствовать, отправлять невинных людей в тюрьмы и на гибель. Каким смелым в подлости нужно быть человеком? Какой замечательный оборот. Каким смелым в подлости нужно быть человеком, чтобы, зная про себя, что подлец, не бояться смотреть в глаза своим родственникам, сослуживцам, соседям и даже собственным детям? Да. Вы знаете, что в России открылся мемориал? Для меня Ларина такой непререкаемый авторитет в этом смысле. Я видел какую-то фотографию, там выступал Путин, вы знаете, и так далее. Вот что написала Ларина об этом деле. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Я сегодня перед эфиром посмотрела этот ужас, открытие нового мемориала на Курской дуге. Ощущение смердящей жути восставших могил, превративших солдат, не вернувшихся с полей, в нашествие зомби-мстителей с того света. Этот невероятный Халк, раздирающий стены. Там, знаете, как сделано? Стена, ну, посмотрите в интернете, и там вот такой вот. Этот невероятный Халк, раздирающий стены, конечно, аватар Путина. Это ему памятник от благодарных россиян, как когда-то рябого, хромого, низкорослого Сталина изображали на портретах исполином без возраста и половых признаков бога-человеком, Зевсом, спустившихся с небес. Так и Путин видит себя то князем Владимиром, ростом 18 метров, то разрывающим небо всадником апокалипсиса. Художественное сопровождение этого адского бала сатаны обеспечивали музыканты под предводительством уроженца Львова Юрия Башмета и народные артисты с перекошенными от патриотических судорог лицами Сергей Шакуров, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Петренко, Алексей Вертков. Шок, мой личный шок. Ну, то есть она не ожидала от этого, я не знаю этого человека. Лидия Вележаева. И нет, они не заложники, они по любви и согласию. К финалу этого «Ведьмака» все они практически были в состоянии оргазма, как и Башмет. Пятьдесят две минуты. Значит, не, я не буду про Арестовича, Фейгина, горит оно огнем. Простите. Талызина. Вы помните Талызина? Как она про евреев-то? Актриса Валентина Талызина, недавно заявившая, что Пугачева на самом деле Боруховна, а не Борисова, написала: «Меня некоторые обвиняют в антисемитизме. Вот это меня просто и обижает, и возмущает. Я 12 лет прожила с мужем, с которым мы имеем общую дочь. Он, слава богу, жив, но болен. Мы до сих пор вместе встречаем Новый год. Так вот, папа моего мужа был Михаил Натанович Непомнящий, первая скрипка Большого театра. Он учился в школе выдающегося скрипача-педагога Петра Соломуловича Столярского в Одессе вместе с Давидом Ойстрахом. А самое интересное, мне Леня, мой муж, рассказывал, что маму Михаила Натановича звали Циля. Он сам смеялся, но и меня это тоже немножко смешило». Ну так я хочу сказать, так какого хера? Ну, давайте теперь такое светское, потому что 54 минуты. Нет, 3000 не получится. Вот каждую секунду плеткой это уже БДСМ, я не согласен. Евгений Миронов, артист Евгений Миронов, пришел поздравить Герта с 80-летием. А Герт уже тяжело болел, вы знаете, у него была онкология. Присел на кровать, разговаривают. Вдруг Герд встрепенулся. Да, Женя, знаешь, меня сегодня орденом наградили. Гордость за получение цацки была такой неожиданной в устах Зиновия Ефимовича, что Миронов немного растерялся. Да, весомо сказал Герд, я орденоносец и с места в карьер. Таня, Катя, где мой орден? Давайте его сюда. Пришла Татьяна Александровна. Зямочка, зачем тебе орден? Герд в крик. Дайте мне орден, что я лежу, как мудак без ордена. Нашли орден. Герд положил его на халат, полежал так немного и сказал. Вот, Женя, за заслуги перед Отечеством третьей степени. Помолчал и добавил. То ли заслуги моей третьей степени, то ли Отечество третьей степени. Я бы ему ответил, кто третьей степени. Вот фотография. Видите, стоит муж, жена и держит коробку. В Фейсбуке. Дом героя. Сегодня короб памяти. Вот так эта херня называется. Короб памяти. Был вручен Инне. Баранов Дмитрий героически погиб в зоне СВО 15.03.23. Вечная память героя России. Значит, тут открыта крышка. Видите, вот крышка открыта. И здесь его портрет, фотография с черной лентой. Короб памяти. Короб памяти. Ну, почему так? Если они говорят, что они примут Украину в 30-м году, мне будет много лет. Доживу ли? Я хотел дожить либо до НАТО, либо до Европейского сообщества. Но они так в долгую это все делают, я не знаю, как получится. Два стихотворения. Одно классика, написанное фиг знает когда. Это еще не то стихотворение, которым мы закончим. Я просто хочу сказать, что есть такое правило, шутка такая. Если ты хочешь узнать, какая твоя жена будет в будущем, посмотри на тещу. А я предлагаю посмотреть назад. Почти никто не вспоминает такого поэта Аполлона Майкова. Это 1855 год. Бездарных несколько семей путем богатства и поклонов владеют родиной моей, стоят превыше всех законов, стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говоря, ведь только мы и есть Россия. Что изменилось с 1855 года? Для меня кайф читать вам стихи, которые на самом деле песни. Но когда читаешь их как стихи, они играют новыми феноменальными красками. Я бы вообще, ну это такая рубрика, знаете, ну она у меня не получается постоянно. Песни, которые моя мама пела за столом с подружками. За окошком свету мало, белый снег валит, валит. А мне мама целоваться не велит. Говорит, не плачь, забудешь, хочет мама пригрозить. Говорит, кататься любишь, люби саночки возить. Говорит, серьезно, мама, а в снегу лежат дворы. Дней немало, лет немало миновало с той поры. И ничуть я не раскаюсь, как вокруг я погляжу. Хоть давно я не катаюсь, только саночки вожу. За окошком свету мало, белый снег опять валит, и опять кому-то мама целоваться не велит. Это написал Константин Яковлевич Ваншенкин. И люди старшего поколения эту песню знают. И многие другие его стихи для песен. Хороший поэт. Спасибо вам за лайки. Ну, не дошли до необходимого. Ну, это простительно, это леность. Я тоже ленивый человек. Спасибо вам, было там где-то 5-600, что-то вот такое вот. Значит, у меня три просьбы. Три. Первая просьба – ставьте лайки. Вторая просьба – пожалуйста, сделайте репост, расскажите о моем эфире друзьям, ну и так далее. Вы знаете, что я просил бы вас сделать для того, чтобы у нас повышалось количество подписчиков. А третья история. Я хочу вам напомнить, что вчерашний стрим выложен. Посмотрите его, пожалуйста. Там много интересных видео, и там единственный убран один кусочек, это вот, который меня наругали за авторские права. Я его вырезал, и они тогда разрешили. Ну и если вы можете, если есть желание, внизу там вы увидите ссылка на Patreon. Я очень заинтересован, мне очень нужны патроны. Это для меня очень важно. Ну, если не хотите стать патроном, то станьте хотя бы дарителем чашки кофе. Ссылка тоже внизу. Если все будет в порядке, мы завтра с вами встретимся. Я рад, что вы снова пришли сюда. Спокойной вам тихой ночи. Я вас люблю. До свидания.